Снова взволнованный гомон. Магистр отодвинулся, и Лире стал виден ящик. В луче проекционного фонаря старик-проректор держал перед своими глазами тяжелый ледяной куб, и Лира разглядела предмет внутри – окровавленный кусок, в котором трудно было узнать человеческую голову. Пантелеймон порхал вокруг, его отчаяние передавалось Лире.
«Тихо!» — шепнула она. «Слушай!»
«Доктор Груман когда-то был ученым нашего колледжа!» — с жаром сказал декан. «Попасть в руки Тартар! Но на Дальнем Севере...» Вероятно, они проникли дальше, чем мы полагали.
«Я не ослышался, вы сказали, что нашли его близ Свальборда?» — сказал декан.
«Совершенно верно».
«Но надо ли понимать так, что тут не обошлось без панцербьернов?»
Для Лиры слово было неизвестное, но ученые его явно знали.
«Невозможно», — возразил кассингтоновский ученый. «Такого за ними не водится».
«Значит, вы не знаете Йофура Ракнисона»,
сказал пальмеровский профессор, несколько раз участвовавший в арктических экспедициях.
«Меня нисколько не удивит, если он перенял у Тартар обычай скальпировать людей».
Лира перевела взгляд на дядю, который наблюдал за учеными с насмешливым блеском в глазах, и не вмешивался.
«Кто такой Йофур Ракнисон?» —
послышался чей-то голос.
«Король Свальборда», — ответил пальмеровский профессор.
«Да, он панцербьерн, узурпатор в некотором роде. Хитростью пробрался на трон, насколько я знаю, но личность сильная и отнюдь не дурак». Несмотря на все свои нелепые выходки, построил дворец из привозного мрамора, основал, как он считает, университет.
«Для кого? Для медведей?»
— спросил кто-то, и все засмеялись. А пальмеровский профессор продолжал.
«Я уверяю вас, Йофур Ракнисон способен поступить так с Груманом. В то же время, если найти к нему подход, он может вести себя по-другому.
И вы знаете, как найти...» «Да, Трелани», — насмешливо осведомился декан.
«Да, знаю. Известно вам, чего он хочет больше всего на свете? Даже больше, чем почетной степени?»
«Он хочет Дэймона».
«Придумайте, как дать ему Дэймона, и он все для вас сделает». Ученые от души рассмеялись.
Лира слушала с недоумением.
В словах пальмеровского профессора не было никакого смысла. Кроме того, ей хотелось поскорее услышать о скальпировании, о северном сиянии и об этой таинственной пыли. Но к ее разочарованию лорд Азриэл кончил показывать свои образцы и снимки, и вскоре ученая беседа перешла в препирательство. Давать ему или нет деньги на новую экспедицию? Сыпались доводы за и против, и у Лиры стали слипаться глаза. В конце концов, она уснула, и Пантелеймон свернулся вокруг ее шеи. Спать он предпочитал в виде горностая.
Кто-то потряс ее за плечо, и она, вздрогнув, проснулась.
«Тихо», —
сказал дядя. Дверь гардероба была открыта, и он присел над ней. Темная фигура на фоне освещенной комнаты.
«Все разошлись, но кое-кто из слуг еще поблизости. Иди к себе в спальню и смотри, никому об этом ни слова».
«Они согласились дать вам деньги?»
— сонно спросила она.
«Да».
«Что такое пыль?»
спросила она, с трудом вставая после сна в неудобной позе.
«Тебя это не касается».
«Касается», — сказала она. «Раз вы велели мне следить из гардероба, значит, должны сказать, для чего я следила».
«А голову можно посмотреть».
Белый мех на Пантелеймоне встал дыбом, защекотал ей шею. Лорд Азриэл усмехнулся.
«Не будь противной девчонкой»,
сказал он и начал упаковывать свои слайды и образцы. «Ты наблюдала за магистром?»
«Да». «И первым делом он стал искать глазами вино».
«Хорошо. На этот раз мы его обезвредили. А теперь ступай спать».
«А вы куда?»
«Опять на север. Я уезжаю через 10 минут».
«А мне можно с вами?»
Он прервал сборы и посмотрел на нее, словно в первый раз. Крупные зеленые глаза его Дэймона тоже уставились на Лиру, и под их пристальным взглядом она покраснела. Но ответила им сердитым взглядом. «Твое место здесь», — наконец сказал дядя.
«Но почему? Почему мое место здесь? Почему мне нельзя поехать на север с вами? Я хочу увидеть северное сияние, и медведей, и айсберги, и остальное. Я хочу узнать про пыль и про город в воздухе. Это иной мир?»
«Ты не поедешь. Выбрось это из головы. Слишком опасное теперь время. Делай, что тебе сказано. Ложись спать. Если будешь хорошей девочкой, я привезу тебе бивень моржа со эскимосской резьбой. Довольно спорить, или я рассержусь».
Его Дэймон откликнулся басовитым свирепым рыком, и Лире представилось, как его зубы сомкнутся у нее на горле.
Нахмурясь и поджав губы, она смотрела на дядю, а он откачивал воздух из вакуумного контейнера и как будто уже забыл о ней. Щурясь и по-прежнему не разжимая губ, она вышла вместе со своим Дэймоном и отправилась спать. Магистр и библиотекарь были старые друзья и союзники. И когда случались затруднения, наливали себе по бокалу крепкого брандвейна и утешали друг друга. Теперь, проводив лорда Азриэла, они удалились в дом магистра, и там в кабинете с задернутыми шторами, подбросив дров в камин, стали обсуждать произошедшее. Их Дэймоны заняли привычные места на плече и на колени.
«Вы думаете, он как-то узнал о вине?» — спросил библиотекарь.
«Конечно, узнал. Не представляю, как, но он знал и нарочно опрокинул графин. Конечно, знал».
«Простите меня, магистр, но у меня камень с души свалился. Мне с самого начала не по душе был этот план».
«Отравление?»
«Да, убийство».
«Не вам одному, Чарльз. Вопрос стоял так. Что хуже, такого рода действия с нашей стороны или последствия бездействия?»
«Что ж, вмешалось провидение, и этого не произошло. Жалею только, что обременил вашу совесть, поделившись своим планом».
«Нет-нет», — возразил библиотекарь, «но мне хотелось бы знать подробности». Магистр помолчал.
«Да, наверное, надо было рассказать вам».
«Алитиометр предупреждает об ужасных последствиях в случае, если лорд Азриэл продолжит свои исследования.
Помимо прочего, в это будет втянутая девочка, а я хочу оберегать ее, пока возможно».
«Предприятие лорда Азриэла имеет какое-то отношение к этому новому дисциплинарному суду консистории? Или как его там, к жертвенному совету?»
«Лорд Азриэл? Нет-нет, напротив. Да и жертвенный совет не вполне подотчетен суду консистории. Это скорее частная организация. А руководит ею лицо, не питающее любви к лорду Азриэлу. И оба органа, Чарльз, внушают мне страх».
Библиотекарь молчал. С тех пор, как папа Иоанн Кальвин перенес свой престол в Женеву и учредил дисциплинарный суд консистории, власть церкви над всеми областями жизни стала безраздельной. После смерти Иоанна Кальвина само папство было отменено. Но на его месте выросла целая сеть судов, коллегий, советов, в совокупности называемая магистериумом. Органы эти действовали не всегда согласно. Порой вспыхивало между ними острое соперничество. Большую часть прошлого века самым могущественным органом церкви была коллегия епископов. Но в последнее время ее место занял деятельный и грозный дисциплинарный суд. Под сенью других частей магистериума случалось вырастали независимые организации. Одной из них и был жертвенный совет, о котором вспомнил библиотекарь. Слышал он о совете мало, но то, что слышал, ему не нравилось, пугало его, и он отлично понимал беспокойство магистра. Профессор естественной религии упомянул какое-то имя. Помолчав минуту, сказал библиотекарь. «Барнард Стокс? Что за история с Барнардом Стоксом?»
«Это не наша область, Чарльз. Насколько я понимаю, Святая Церковь учит, что есть два мира. Тот, который мы видим, слышим и осязаем, и тот неземной. Мир рая и ада». Барнард и Стокс были, как бы это выразиться, теологи-отступники, утверждавшие, что существует множество других миров, подобных нашему. Не ад и не рай, а материальные и грешные миры. Они рядом, но невидимы и недоступны. Святая Церковь, естественно, осудила эту мерзкую ересь. Барнарда и Стокса заставили замолчать. Но, к сожалению, для магистериума есть, по-видимому, серьезные математические доводы в пользу теории иных миров. Сам я с ними не знакомился. Но кассингтоновский ученый говорил мне, что доводы вполне убедительны.
И теперь лорд Азриэл сфотографировал один из этих миров? — сказал библиотекарь, — а мы финансировали его экспедицию.
— Понятно. Да, жертвенный совет и его могущественные покровители сочтут, что Иордан-колледж — рассадник ереси. Я должен как-то балансировать между советом и судом консистории. Чарльз. А девочка тем временем подрастает. Они не забудут о ней. Рано или поздно она все равно была бы вовлечена, но теперь это неизбежно. Как бы я ее тут не оберегал.
Но скажите, ради бога, откуда это вам известно? Опять аллитиометр?
Да, Лире предстоит сыграть свою роль, и очень важную.
Как ни странно, она даже не будет знать об этом.
Но ей можно помочь. И если бы мой план с Такаем удался, еще какое-то время она была бы в безопасности. Я хотел бы уберечь ее от экспедиции на север. И больше всего хотел бы ей это объяснить.
«Она не станет слушать», — сказал библиотекарь. «Я достаточно ее изучил. Заговоришь с ней о чем-то серьезном, минут пять послушает вполуха и начинает ерзать. А после спросишь ее, совершенно все забыла».
«И если я заговорю с ней о пыли, вы думаете, не станет слушать?»
Библиотекарь утвердительно хмыкнул. «С какой стати ей слушать?» — сказал он. «Из-за чего здоровому, легкомысленному ребенку интересоваться глубоко теологической загадкой?»
«Из-за того, что ее ожидает. Среди прочего, великое предательство».
«Кто же ее предаст?»
«Нет, нет, в том-то и самое горькое. Предаст она. Это будет ужасным ударом. Она, конечно, не должна об этом знать». Но не вижу причин, почему ей не знать о пыли. и, возможно, вы ошибаетесь, Чарльз. Она может заинтересоваться пылью, если ей доходчиво объяснить. Это может ей помочь в дальнейшем. И, наверное, мне будет не так тревожно за нее».
«Такова уж стариковская доля», — сказал библиотекарь. «Тревожиться за молодых, а удел молодых — презирать стариковские тревоги».
Они посидели еще немного и распрощались. Час был поздний, и оба были стары и встревожены.